«Эй!» — снова крикнул я. «Я иду к вам! Кто-кто там?» — послышался слабый хриплый голос. «Держитесь, я сейчас вас вытащу!» — ответил я. Я пробил последний слой земли, и передо мной открылся узкий проход, который вел в карман, где находились мои рабочие. Я протиснулся внутрь, и первым делом включил фонарик на телефоне. «Ну, как вы тут, парни?» — спросил я, осматривая своих рабочих. Их было пятеро. Все, грязные, уставшие, с испуганными лицами. Но самое главное, живые. «Господин», — прошептал один из рабочих, с трудом открывая глаза. «Вы как вы сюда попали?» «Неважно», — отмахнулся я. «Главное, что вы живы. Сейчас я вас отсюда вытащу». «Ну, слава богу», — выдохнул один из рабочих. «А то мы уже думали, что нам хана». «Да», — поддержал его другой. «Мы тут уже все молитвы перечитали, а получается, отделались легким испугом». «Все хорошо», — ребята, успокоил их. «Прошу на выход». Я помог им выбраться из-под завала, и мы все вместе направились к выходу. «Ну что, парни», — сказал я, когда все выбрались на поверхность, «живы, здоровы». «Да, спасибо вам большое», — кивнули они, осматривая себя. «Вроде целы». «Тогда ждите здесь», — сказал я. «Ганс сейчас подъедет и развезет вас по домам». «И да, с меня премия за моральный ущерб». На грязных лицах немедленно появились белозубые улыбки, а я развернулся и пошел к своей машине. «Ганс», — позвал я, и мой директор строительной фирмы тут же подбежал ко мне. «Скажи, чтобы сворачивали свои поиски. Все равно никого не найдут, потому что с нашими парнями все в порядке. Они вон в том переулке. Договоришься, что во время обрушения они отходили куда-то по своим делам. Ну, придумаешь что-нибудь. Затем отвези их по домам. И поговори, чтобы держали язык за зубами. Выпиши премию и пусть пока посидят в отпусках, хорошенько отдохнут». «Конечно, Теодор», — кивнул Ганс. «Сейчас все сделаю. Кстати, а кто был заказчиком этого объекта?» — уточнил я. «Да какой-то непонятный тип по фамилии Шмидт», — ответил Ганс, хмурясь. «Я уже пробил по своим каналам. Информации на него особо нету. Офис съемный, телефоны левые. Он просто позвонил мне и предложил за этот объект огромные деньги, а потом прислал документы по электронке и тут же заплатил аванс». «Огромные деньги?» – переспросил я. «Да», – кивнул Ганс, – «в три раза больше, чем обычно, и на аванс не поскупился». «И ты, конечно же, согласился», – сказал я. «Ну да», – смутился Ганс, – «я подумал, что это отличная возможность заработать. Аванс был 50 тысяч». «Ясно», – кивнул я, – «теперь я точно уверен, что это подстава». «Подстава?» Ганс с удивлением посмотрел на меня. «Но зачем? Пока еще не знаю», – пожал плечами я. «Но, судя по всему, кто-то очень хочет насолить мне и готов потратить на это не только деньги, но и силы». «Теодор», – сказал Ганс, внезапно понизив голос и опустив взгляд, – «у меня есть еще одна плохая новость. От этого же заказчика есть второй проект. Вроде ничего сложного, что-то с трубопроводом. Заказ очень выгодный, мы уже заключили контракт».
«Трубопровод, значит?» – переспросил я. «Да», – кивнул Ганс. «Он, конечно же, не в таком аварийном состоянии, как этот дом. Но теперь, после того, что произошло, он замялся. Я боюсь, что это тоже может быть ловушкой». «И сколько он готов заплатить за этот объект?» – спросил я. «В три раза больше, чем обычно», – ответил Ганс. «Вот как?» – я задумался. «Теперь понятно, почему этот заказчик был готов обещать такие деньги за сомнительные объекты и выплачивать неплохой аванс. Он знал, что с ними не все в порядке, и наверняка хотел, чтобы погибли люди». «Может, разорвем контракт?» – внезапно предложил Ганс. «Конечно, придется заплатить неустойку, но…» Он с сомнением посмотрел на меня. «Нет», – покачал головой я, – «не будем ничего разрывать, будем работать». Я не стал объяснять Гансу, что именно я задумал. Позже, вернувшись в усадьбу, я рассказал Скале о том, что произошло. «Определенно пахнет подставой», — хмуро произнес Скала, выслушав мой рассказ. «Судя по всему, кто-то решил с тобой поиграть. Значит, заказчик, некто Шмидт?» «Да, Ганс предоставит всю информацию». «Дай мне 1-2 дня», — сказал дядя Кирилл, «и мы будем знать не только, кто это такой, но и что он ест на завтрак. А пока держи ухо востро, Теодор. Если это подстава, значит, будет еще один удар, и, возможно, не последний». Я улыбнулся. Скала всегда был мастером своего дела. Если кто-то и мог найти иголку в стоге сена, то это точно он. Утро следующего дня было все еще пасмурным. За окном по-прежнему моросил мелкий дождь, который слегка барабанил по стеклам, словно невидимые пальцы, отбивая скучный ритм. После насыщенных событиями последних дней, мне самому хотелось поваляться в кровати, но лень – это грех, недостойный настоящего архитектора. Поэтому, наскоро умывшись, я спустился вниз, чтобы перекусить. Позавтракал вместе с Анастасией и Фредериком. Слуга, на удивление, быстро освоился в нашей компании и вел себя так, будто всю жизнь прожил здесь. После завтрака я решил проверить, как там моя студентка справляется с медитацией. Мы спустились в подвал, в тренировочный зал, и я, сев напротив нее, наблюдал, как она пытается расслабиться и войти в медитативное состояние. Вначале ее дыхание было частым и прерывистым. Ее тело было напряжено, брови нахмурены, а пальцы нервно сжимались. Я же, тем временем, посылая легкие лучики своей энергии, создавал вокруг нее спокойную умиротворяющую атмосферу. Анастасия расслабилась, брови разгладились, а на лице появилась легкая улыбка. Она погрузилась в медитацию. Я направил к ней небольшой поток своей энергии, стараясь помочь ей войти в более глубокое состояние. Ее тело задрожало, но она, справившись с этим, снова расслабилась, и я почувствовал, как ее магическое ядро начинает потихоньку пробуждаться. В какой-то момент я решил проверить, насколько хорошо она чувствует металл. Я протянул руку и, не открывая глаз, притянул к себе со стеллажа небольшой металлический шарик. Затем, сжав его в ладони, поместил в него крохотную частичку своей силы, заставив его легонько вибрировать. Анастасия открыла глаза. «Что это?» – спросила она, оглядываясь по сторонам. «Я чувствую, как будто что-то ожило и теперь вибрирует». «Совершенно верно», – улыбнулся я. «Ты чувствуешь металл. Значит, твое магическое ядро начинает пробуждаться». Я передал ей шарик. «Подержи его в руке», – сказал я. «Почувствуй его силу». Она сжала его в руке, и я почувствовал, как ее магическое ядро начинает пульсировать, отзываясь на энергию металла. «А теперь попробуй поднять его в воздух», — сказал я. Она закрыла глаза и сосредоточилась. Через несколько секунд шарик, подрагивая, начал подниматься в воздух. «У меня получается», — радостно воскликнула она, открывая глаза. Шарик тут же сначала замер на месте, а затем и вовсе упал на пол. А я улыбнулся. Потеряла концентрацию, потеряла контроль над металлом. «Ты делаешь большие успехи, но помни, это только начало. Тебе предстоит еще много медитировать, чтобы полностью освоить магию Земли и подчинить себе ее силу». Анастасия кивнула, ее лицо сияло от радости. Я провел с ней еще несколько часов, обучая различным техникам управления камнем, показывал, как можно использовать свой дар не только для создания и разрушения, но даже для защиты и нападения. Во второй половине дня я решил самостоятельно отправиться на второй заказ от Шмидта, где нужно было устранить течь в трубопроводе. Ганс дал мне адрес, и я, взяв с собой Бориса, поехал на место. На самом деле, ехать предстояло не так уж и далеко, на окраину Вадуца, где располагалось заброшенное здание бывшего завода. Ганс рассказывал, что там нужно было разобраться с трубопроводом, который проходил под землей. Я просмотрел предоставленную мне Гансом документацию и понял, в чем, скорее всего, подвох. «Боря», — сказал я, — «останови машину вон там, у того забора». Борис кивнул и остановил машину неподалеку от невысокого металлического забора, который весь был покрыт ржавчиной. Я активировал дар и прощупал территорию за забором. Здесь было тихо и безлюдно. Здание завода, которое еще несколько лет назад было полным жизни, теперь выглядело мрачным и заброшенным. Когда-то здесь кипела жизнь, работали люди, производили что-то полезное, но теперь от былого величия остались лишь одни развалины. Окна были разбиты, стены покрыты граффити, а крыша частично обвалилась, открывая внутренние помещения непогоде. И кого, в здравом уме, может волновать трубопровод в этих руинах? Подумал я про себя. Ну что ж, посмотрим, что здесь задумал этот Шмидт. Борис, увидев все это, аж присвистнул. «Уютненькое местечко», — заметил он. «Прямо курорт для душевнобольных». Я вышел из машины и подошел к забору. Используя свой дар, легко раздвинул металлические прутья, образуя проход, и протиснулся внутрь. Борис, сжимая в руках свой верный дробовик, последовал за мной. Мы прошли по заросшей траве на территорию завода, и я активировал дар, осматривая окружающую обстановку. Мое сканирование показало, что в некоторых помещениях все еще находилось оборудование, а также химикаты, которые использовались для производства удобрений. Я также отметил несколько мест, где были провалы в земле и трещины в стенах. «Интересно, а что тут производили?» – с сомнением спросил Борис, нервно оглядываясь. «Удобрения», – ответил я. «Удобрения?» – переспросил он. «ХМ. А я думал, что удобрения – это просто ГХМ коровье дерьмо». Я засмеялся. «Не только», – покачал головой я. «На этом заводе, скорее всего, производили минеральные удобрения, а в их состав входят различные химические вещества, которые, в определенных условиях, могут быть использованы для производства той же взрывчатки. Ну и сами по себе они не очень ГХМ экологичны». «А-а», – протянул Борис. «Теперь понятно, почему тут так воняет». Я подошел к тому месту, где, согласно плану, находился вход в подвал. Дверь, ведущая вниз, была закрыта на ржавый замок. Я щелкнул пальцем, и замок с легким щелчком отворился. «Не нравится мне это место», – прошептал Борис, внимательно осматриваясь по сторонам. Я достал из кармана телефон и включил фонарик. Луч света выхватил из темноты длинный коридор, стены которого были выложены кирпичом, покрытые толстым слоем плесени. В конце коридора виднелась металлическая лестница, ведущая вниз. «Подожди меня здесь», – сказал я Борису. «Посмотрю, что там внизу». На первый взгляд заказ, и правда, выглядел простым, без ловушек. Внизу находилось помещение, которое, судя по всему, когда-то было частью системы водоснабжения или канализации. Стены и потолок были выложены кирпичом, а пол был залит бетоном. Туннель, который вел к нужной трубе, был узким, но проходимым. Но чем дальше я шел по туннелю, тем сильнее воздух наполнялся странным запахом, смесью серы и аммиака, отчего даже у меня запершило в горле. Я, активировав дар, снова просканировал окружающее пространство. «Твою мать!» – выругался я, осматривая помещение. Вот в чем прикол. Оказалось, что здесь, в этом заброшенном помещении, собирались токсичные и легковоспламеняющиеся газы, метан, сероводород, аммиак, ну и еще кое-какие вкусняшки, которые вдыхать крайне нежелательно. Они просачивались из старой давно не работающей системы вентиляции. И если бы мои рабочие спустились сюда без защиты, то надышались бы этими газами, и явно остались бы лежать в этом уютненьком местечке. Но даже если бы они использовали средства защиты, то пользоваться здесь сваркой в любом случае было бы слишком опасно. Любая искра могла привести к взрыву. А еще мое сканирование показало, что старая чугунная труба, которую нужно было заменить, была повреждена не просто так. Она была пробита в нескольких местах, аккуратно, точечно, словно специально. В итоге я решил действовать своими методами, взял куски металла, которые в достатке были разбросаны по территории завода, и, используя свою силу, начал их понемногу нагревать. Металл под воздействием моей энергии стал мягким и податливым, как глина. Я, сосредоточившись, направил расплавленный металл в трещину, расположенной в конце коридора трубы, заделывая ее, а затем обработал стыки, придавая им нужную форму и прочность. Вскоре все было закончено. Я еще раз проверил свою работу, убедившись, что течь устранена, и выбрался на поверхность. «Ганс», — позвонил я директору, — «на объекте Шмидта все готово». «Уже?» — удивился Ганс. «Но...» «Да, Ганс, уже», — сказал я. «Все сделано. Пусть деньги переводит». Мы поехали обратно в город. Я размышлял о происходящем. Два заказа от этого Шмидта, и оба оказались подставами. Так цинично играть с судьбами моих подчиненных, это уже слишком. Мне нужно было понять, кто стоит за этим, и какова его цель. Я посмотрел на проносящиеся за окном дома и хищно улыбнулся. Боюсь, что некто Шмидт выбрал не того противника, и теперь сполна заплатит за это. Его план прост, но эффективен. Хочет уничтожить мою компанию и навредить мне, ему это не удастся. Да он просто не представляет, на что я способен. На следующее утро, Скала, как и обещал, сообщил мне, что нашел информацию о заказчике. Правда, не стал вдаваться в подробности, как ему удалось ее раздобыть. Но я и так понимал, что дядя Кирилл использовал свои связи и методы, которые были далеки от законных. Оказалось, что этот Шмидт – всего лишь левое подставное лицо. Настоящим заказчиком был граф Николай Тимофеев, владелец одной из некогда процветавших строительных компаний в княжестве, Тимофеев и Ко. Судя по всему, Тимофеев очень нервничал из-за того, что моя компания-созидатель снова воспряла духом, и очень быстро стала набирать обороты. Поэтому он решил действовать радикально, уничтожить репутацию фирмы.
«И что ты собираешься делать?» – спросил Скала, когда закончил свой доклад.
«А ты как думаешь, дядь Кирь?»
Я отставил чашку в сторону и вытер губы салфеткой.
«Конечно же, нанесу ответный удар».
Я взял телефон и набрал номер Николая Тимофеева, который предоставил мне Скала.
«Слушаю».
Раздался в трубке раздраженный голос графа.
«Николай», спокойно произнес я,
«это Теодор Вавилонский».
«Вавилонский»,
в голосе графа промелькнуло удивление, которое тут же сменилось на презрение.
«Какой еще, к черту, Вавилонский?
Чего тебе нужно?
Просто хотел сообщить, что я в курсе твоих ГХМ делишек», сказал я,
«и хочу, чтобы ты знал, вызов принят».
«Вызов принят», граф рассмеялся.
«Это еще что за угрозы?»
«Нет», покачал головой я.
«Я просто констатирую факт.
Не стоит недооценивать своих противников».
Я отключился.
«Боря», — позвал я,
— «бери глиняную башку и железяку.
Отвези их сегодня в гости к Тимофееву».
Борис на секунду замялся.
«А что им нужно будет делать?»
«Не волнуйся», — улыбнулся я.
«Они знают, что им делать».
Глава 15. Интерлюдия. Княжество Лихтенштейн. Офис строительной фирмы Тимофеев и Ко. Граф Николай Тимофеев в бешенстве швырнул телефон на стол.
«Вызов принят», —
мерзко пропищал этот сопляк Вавилонский, прежде чем отключиться.
Николай сжал кулаки, костяшки его пальцев побелели.
Он не привык к такому обращению.
Обычно люди, услышав его имя, заискивающе лебезили, стараясь угодить.
А этот щенок, этот выскочка.
Он поднялся, подошел к окну и посмотрел на ночной водуц, который, словно живое существо, дышал и пульсировал, переливаясь разноцветными огнями.
Его взгляд остановился на строящейся высотке в центре города, новом проекте его компании Тимофеев и Ко.
«Да он просто еще не знает, с кем связался», — подумал граф.
«Он у меня сдохнет с голоду, а его фирма превратится в пыль».
Тимофеев развернулся, подошел к столу и нажал на кнопку вызова.
«Я жду»,
— рявкнул он в передатчик.
В кабинет вошли четверо мужчин, его личная служба безопасности, которая была отобрана еще его отцом, и теперь подчинялась только ему.
«Неужели вы, бездари, ни на что не годны?» — прошипел Тимофеев, как только дверь за ними закрылась.
Четверо мужчин, в строгих черных костюмах, выстроились у стены, потупив взгляды.
Они молчали, боясь даже дышать, ожидая дальнейшего развития событий.
«Я вам ясно сказал, разберитесь с этой гребаной фирмой», — проревел граф.
«Уничтожьте ее, сотрите в порошок, чтобы и духу ее не осталось».
«Мы стараемся, ваше сиятельство», — с трудом выдавил из себя один из мужчин, самый рослый.
Он был начальником охраны фирмы графа Тимофеева и отвечал за его безопасность, а также за выполнение некоторых деликатных поручений, которые граф, по разным причинам, не хотел доверять другим.
Этот человек не задавал лишних вопросов, всегда хладнокровно выполнял свою работу.
А еще он был одаренным физиком, с неимоверной силой и выносливостью.
«Старайтесь», — Тимофеев злобно рассмеялся.
«Да вы, бездари, даже крысу прихлопнуть не можете».
«Мы сделали все, как вы и просили», — возразил начальник службы безопасности, не отрывая взгляда от графа.
«Завалили котлован, подстроили аварию с трубопроводом.
Но этот, Вавилонский», — он с ненавистью произнес эту фамилию, —
«этот Вавилонский, мелкий пакостник, который ворует у нас заказы», — злобно перебил его граф.
До его прихода Созидатель был на грани банкротства.
Как он вообще смог вырваться из нищеты?
Эти два заказа, которые мы ему подкинули, должны были уничтожить его репутацию.
А вместо этого мне теперь предстоит оплатить счет за его услуги в тройном размере.
Мои строители все проверили, заказ выполнен идеально, а жертв нет.
«Господин граф», — произнес начальник службы безопасности, —
«мы учли все до мелочей, и обвал в том доме, где они копали котлован, и протечка трубопровода на том заброшенном заводе.
Все было подстроено идеально, никто не должен был выжить.
Просто этот Вавилонский не так прост, как кажется».
«Не так прост?» — граф Тимофеев с вызовом посмотрел на своих охранников.
«Ты хоть представляешь, с кем имеешь дело? Он, ничтожество, выскочка, который решил, что может конкурировать со мной, с Тимофеевым.
Я в этом бизнесе уже 20 лет, а нашей фирме более 100.
У меня связи, деньги и люди.
А этот щенок, он думает, что может просто так прийти и отобрать у нас все».
Граф Тимофеев тяжело дышал, пытаясь унять дрожь.
«Я его уничтожу», — прошипел он. Мы должны придумать что-то новое, что-то такое, чтобы он не смог от этого увернуться.
Но как, ваше сиятельство? — спросил Виктор.
Похоже, он всегда на чеку.
Неважно, — отрезал граф.
Просто сделайте то, что я вам сказал.
Уничтожьте его, любой ценой. Я хотел разобраться бескровно, но он сам виноват.
Четверо мужчин, стоящих у стены, переглянулись. Они не разделяли уверенности своего начальника.
Этот Вавилонский, с которым им довелось столкнуться, судя по всему, был действительно опасен.
Когда их отправили на первый заказ, обрушить котлован на стройке, они были уверены, что дело выгорит.
Все было продумано до мелочей.
Заранее подкуплены спасатели и полицейские, заложены артефакторные взрывные устройства с магией воздуха, которые разрушили опоры.
Но Вавилонский, словно по волшебству, прибыл на место происшествия буквально через несколько минут после того, как все рухнуло, и, как им потом доложили, каким-то непонятным образом смог спасти своих рабочих.
Второй заказ, повредить трубопровод на заброшенном заводе, тоже провалился.
Они рассчитывали, что рабочие Вавилонского надышатся токсичными газами, которые скапливались в подвале, или же произойдет взрыв.
Но этого не случилось.
Вавилонский снова все исправил.
И теперь, слушая гневную тираду графа, они понимали, что это лишь начало.
Вавилонский не простит им этих подстав.
Он обязательно ответит.
«Что молчите, бездари?» — рявкнул граф.
«Я вам плачу не за то, чтобы вы прохлаждались. Давайте, сделайте уже что-нибудь».
В этот момент свет в кабинете вдруг погас, погружая помещение в полумрак.
«Что за?»
Граф, сбившись с мысли, замолчал.
В коридоре послышался какой-то шум.
«Что происходит?» – заорал граф, инстинктивно нащупывая на столе кнопку вызова охраны.
В суматохе он даже не успел сообразить, что вызывать все равно некого.
Четверо сотрудников службы безопасности и так находились вместе с ним в кабинете.
К тому же, кнопка без электричества оказалась нерабочей, и вместо привычного сигнала вызова послышался лишь тихий скрежет.
«Что за чертовщина?» – рявкнул Тимофеев.
«Идите и проверьте там все».
Сотрудники кивнули и, выхватив пистолеты, направились к выходу из кабинета.
Едва они успели скрыться за дверью, как раздались звуки выстрелов.
А через несколько мгновений что-то тяжелое несколько раз силой ударилось об стену с той стороны, да так, что в кабинете с потолка посыпалась штукатурка.
Граф, испуганно вскрикнув, залез под стол.
«Эй!» – заорал он.
«Что там происходит?»
Но ответа не последовало, лишь тишина.
На улице по-прежнему шел дождь, а ветер, усилившись, завывал, будто дикий зверь, раскачивая ветви деревьев.
Вскоре Тимофеев услышал какой-то шорох и скрежет, от которого у него побежали мурашки по спине.
Казалось, что кто-то металлически медленно и методично приближался к его кабинету по крыше.
«Утром меня разбудил аромат свежесваренного кофе.
Я сладко потянулся, открыл глаза и с улыбкой огляделся.
В комнате было светло и уютно.
За окном уже светило солнце, обещая отличный день.
Я поднялся с кровати, подошел к окну и, распахнув шторы, с удовольствием вдохнул свежий утренний воздух.
Затем спустился вниз, на кухню, где уже вовсю хозяйничал Фредерик.
На плите, шипя и шкворча, жарился бекон, в турке подходил кофе, а на столе стояла вазочка с фруктами и свежей выпечкой.
Слуга, с поклоном, поставил передо мной чашку с дымящимся напитком, а затем удалился, как всегда бесшумно, словно тень.
Вскоре из своей комнаты вышла Анастасия.
Она снова была одета в домашнее платье, но уже другое, которое подчеркивало ее стройную фигуру.
«Доброе утро, Теодор», — сказала она, с улыбкой присаживаясь за стол.
«Нигде не могу найти глиняную башку и железяку.
Они должны были помочь мне передвинуть мебель.
Они на важном задании», — коротко ответил я, делая глоток кофе.
На задании она удивленно посмотрела на меня.
«Они же такие маленькие и беззащитные.
Вчера железяка так смешно пытался собрать пирамидку из кубиков, которые я сделала для него. Он все время путал цвета.
А глиняная башка», — она засмеялась, — «он так забавно чихает, когда нюхает цветы.
Я даже боюсь представить, что с ними может случиться, если они попадут в ГМ опасную ситуацию».
«Не переживай, Настя», — улыбнулся я.
«Ты даже не представляешь, на что эти малыши способны.
Кстати, у тебя есть желание сегодня немного прогуляться?»
Анастасия с надеждой посмотрела на меня.
«Конечно же, есть.
Я уже целых 2 дня никуда не выходила».
«Тогда выдвигаемся», — кивнул я.
Мы вышли из лавки и сели в машину, где нас уже дожидался Борис.
Фредерик занял переднее пассажирское сиденье рядом с ним.
Вскоре машина остановилась, и я открыл ворота моей усадьбы, пропуская всех на территорию участка. Я провел их по дому, показывая комнаты, в которых уже стояла мебель, висели картины, лежали ковры, и остановился перед одной из комнат на втором этаже. Открыв дверь, я показал Анастасии мастерскую, обустроенную специально для нее. «Я решил взять на себя ответственность и перевести сюда твои вещи», — сказал я. «Мои вещи?» Она тут же бросилась осматривать все, что было в комнатах. «Теодор», она с восхищением смотрела на меня. «Тебе удалось даже отыскать то, что находилось в тайниках. Но как? Ах, да, прости, все время забываю о том, насколько велики возможности у мага Земли. Спасибо, это очень многое для меня значит». Мы вернулись в гостиную. Фредерик, который все это время с интересом осматривал дом, вдруг произнес: «Господин, простите, что вмешиваюсь, но здесь, как мне кажется, несколько пыльно. Позвольте, я приведу все в порядок». «Не стоит», — отмахнулся я. Я, активировав дар, щелкнул пальцами. Вся пыль, которая была в комнате, словно по волшебству, собралась в один большой шар, размером с футбольный мяч, который завис передо мной в воздухе. «А во!» Фредерик с удивлением посмотрел на меня. «А как часто вы можете применять такие способности?» «Сколько угодно», — пожал плечами я. «Просто обычно мне лень». «Ну что ж», — засмеялся Фредерик. «Надеюсь, что вам часто будет лень, иначе я останусь без работы и смысла своей жизни». «Не волнуйтесь», — Фредерик улыбнулся я. «Уверен, что для человека с твоими талантами всегда найдется работа». Мы еще немного побродили по дому, а затем решили возвращаться обратно в лавку. «Теодор», — спросила Анастасия, когда мы уже ехали по дороге, — «а почему за нами едут несколько машин? И, кажется, это танк, а эти?» Я отмахнулся: «Не обращай внимания, это гвардейцы соседей. Они немного нервничают, когда я приезжаю». Когда мы подъехали к лавке, то увидели, что здесь уже творится какая-то суматоха. У входа в соседний дом стояло несколько полицейских машин, пожарные и скорая помощь. «Что случилось?» — спросил Борис у одного из полицейских, который стоял у оцепления. «Взрыв бытового газа», — коротко ответил тот. «Вон в том доме», — он кивнул на частично разрушенный дом, из которого валил черный дым. Мы с Анастасией и Фредериком поспешно вышли из машины и подошли поближе, чтобы посмотреть, что происходит. «Надеюсь, что никто не пострадал», — выдохнула Анастасия, глядя на горящее здание. «Мое сканирование показало, что внутри, к счастью, никого не было». Я подошел к толпе людей, столпившихся напротив горящего здания и оживленно переговаривающихся. Они с опаской поглядывали на бушующее пламя, уже охватившие крышу дома. Пожарные, протянув рукава, пытались потушить огонь, но пока безуспешно. «Как это случилось?» — обратился я к одному из жильцов, невысокому мужчине средних лет, который нервно теребил в руках мятую кепку. «Говорят, газ взорвался», — он махнул рукой в сторону горящего дома. «Случайность? Типа?» «Типа?» — переспросил я, нахмурившись. «Почему типа?» «Ну, полиция говорит, что это несчастный случай. Мол, типа, сами виноваты». «А вы как думаете?» — уточнил я. Жильцы переглянулись. «Я думаю, что это не случайность», — сказала пожилая женщина в платке. «Аристократы, типа, уже давно хотят выкупить у нас этот дом, но мы не соглашаемся». «Почему?» «Да потому что они хотят купить его за копейки», — возмутился мужчина. «Жилье стоит минимум 60 тысяч, а они предлагают всего 25. «Вот как?» — я задумался. «Они уже который год пытаются нас выжить». В разговор вмешался другой жилец, пожилой мужчина с седой бородой. «То воду отключат, то свет, то канализацию забьют. Вы куда-нибудь жаловались?» — спросил я, хотя и так знал ответ. «Куда жаловаться?» — мужчина с досадой махнул рукой. «С ними все заодно. И что вы собираетесь делать?» — спросил я. Жильцы переглянулись. «Да что нам делать?» — пожал плечами мужчина в кепке. «Придется теперь им уступить, зато хоть какие-то деньги получим». Я еще раз окинул взглядом толпу. «А почему вам никто не оказывает помощь? Ведь у вас такое горе». «Да кому мы нужны?» — с горечью произнесла женщина. «Всем наплевать на нас, простых людей. Хорошо, что я был в ванной в момент взрыва, так чудом удалось выжить», — сказал другой мужчина и потер запекшуюся ссадину на щеке. «А Васька, вон одаренный», — он кивнул в сторону молодого парня, — «успел вовремя защиту накинуть, иначе ему был бы кирдык». В этот момент к нам подошел полицейский. «Уважаемые пострадавшие, пройдемте со мной для дачи показаний», — сказал он, заполним протоколы, будем выяснять, как это все получилось.
Ну вот, вздохнул мужчина в кепке, мы же говорили, сейчас еще припишут, что мы сами себя подорвали, да еще и штрафы налепят, а потом приедут представители аристократов и за копейки быстренько все перепишут на себя, подхватила женщина.
Так-так, я попрошу не наговаривать. Полицейский угрожающе потряс перед ними пальцем. Кто вам мешал вовремя проверять оборудование?
Я, нахмурившись, посмотрел, как жильцы, понурив головы, побрели за полицейским, а затем быстро развернулся и пошел к лавке. Нужно было действовать оперативно, пока не поздно. Вбежав внутрь, я сразу же обратился к старову.
«Семен Семенович, у меня к вам очень важное дело».
Старик, который как раз занимался сортировкой монет, поднял голову, удивленно глядя на меня.
«В чем дело, Теодор?» – спросил он, откладывая монеты в сторону.
Я быстро обрисовал ему ситуацию и сказал, что хочу выкупить их дом.
«Семен Семенович, казалось, понял все без лишних слов».
«Ясно», — кивнул он, — «я сейчас все подготовлю».
Он встал из-за прилавка и, подойдя к двери, перевернул табличку на стекле с надписью «Открыто на закрыто».
В этот момент в лавку вошел мужчина средних лет.
«Добрый день», — поприветствовал он нас.
«Я хотел бы, прошу прощения, господин», — вежливо прервал его Семен Семенович.
«Мы сегодня закрыты по техническим причинам.
Дело в том, что», — он многозначительно кашлянул, — «в соседнем здании произошел взрыв, и у нас сейчас ГМ форс-мажорные обстоятельства».
«Вот как?» – мужчина с интересом посмотрел в сторону горящего дома.
«Ну что ж, я тогда зайду в другой день. Будем рады вас видеть», – сказал Семен Семенович.
«И, кстати», – он хитро улыбнулся, – «для вас будет действовать скидка в 10% в качестве компенсации за причиненные неудобства».
Мужчина обрадовался.
«Спасибо большое», – сказал он и, попрощавшись с нами, вышел из лавки.
Когда я вернулся к пострадавшим жильцам, Фредерик уже раздавал им бутылки с водой, а Анастасия – пледы, чтобы у них хотя бы была возможность укрыться и согреться.
Жильцы с удивлением и даже с некоторым недоверием смотрели на нас.
Они явно не ожидали, что аристократы, которые годами им пакостили, вдруг проявят такую заботу.
«Я понимаю, что сейчас вам не до этого», – обратился я к жильцам, – «но я хочу сделать вам предложение. Не знаю, как вы это расцените, и можете подумать, что я тоже замешан в этом, но, клянусь честью рода Вавилонских, что это не так.
Я указал на горящий дом.
Я готов выкупить этот дом у вас по хорошей цене, справедливой цене», — сказал я.
«Моя лавка находится по соседству», — я указал рукой на свою лавку.
«И, чтобы вы понимали, я точно так же столкнулся с конкуренцией и недоброжелательностью других аристократов Лихтенштейна».
Жильцы согласно закивали.
«Да, мы знаем», — сказал один из мужчин.
«Кто-то постоянно гадит вам.
Я лично видел, как вам подбрасывали мусор и выбили стекла», — поддержала его женщина.
«Я тоже видела.
Я готов предложить вам реальную стоимость за ваше потерянное жилье», — сказал я, обводя взглядом толпу.
«Реальную?» — переспросил один из мужчин.
«В смысле полную стоимость?»
«Да», — кивнул я.
«Земля здесь, на самом деле, стоит дороже, чем вы можете себе представить.
Те эксперты, которые делали оценку стоимости вашего жилья, пытались вас надурить.
Но я не собираюсь вас обманывать, поэтому делаю вам выгодное предложение.
А еще, вы все получите моральное удовлетворение, ведь аристократы, которые гадили вам все это время, ничего не получит».
«Ну, если так», — мужчина в кепке задумчиво почесал затылок, —
«то я согласен. Мне плевать на все, лишь бы получить уже наконец нормальные деньги и свалить в деревню, подальше от этого бардака».
«И я согласна», — сказала женщина.
«Теперь я смогу уехать к сыну.
Там такого беспредела нет».
В этот момент к нам подошел Семен Семенович.
«Итак», — сказал он, — «если вы согласны на продажу уничтоженного жилья по хорошим ценам, то пройдемте со мной в лавку, там мы все оформим».
Жильцы переглянулись, а затем, кивнув, направились к лавке.
«Куда это вы собрались?» — раздался позади нас грозный голос.
Полицейские, видимо, заметив, что мы отходим, решили вмешаться.
«Идите сюда», — рявкнул один из них, направляясь к нам.
«Дядь Кирь, Борис», — спокойно обратился я к своим людям, — «будьте любезны», — я кивнул в сторону полицейских, — «развлеките их, пока мы все оформляем».
Скала и Борис кивнули и, не говоря ни слова, направились к полицейским.
В лавке нас уже ждал юрист, которого в срочном порядке прислал Аркадий Иосифович.
Семен Семенович провел жильцов в комнату, расположенную на втором этаже, где юрист разъяснил им все детали сделки, показал документы, ответил на вопросы. Все прошло быстро и гладко. Жильцы, даже особо не вчитываясь, подписали предложенные им документы. Большинство из них предпочло получить деньги по безналичному расчету, но двое все-таки попросили наличные. Семен Семенович отсчитал им деньги из кассы. «Господин Вавилонский, обратилась ко мне одна из женщин, а можно мне пока ничего не переводить? Как это?» Удивился я. «Просто она замялась. Я хочу уехать из Лихтенштейна, и если у меня будут деньги, то могут возникнуть проблемы». «Какие проблемы?» Уточнил я. «Все, что заработано в Лихтенштейне, должно остаться в Лихтенштейне». «Ну, вроде того», кивнула она. «Если у меня будут с собой деньги, то всякое может случиться, или меня просто не выпустят из княжества». «Ясно», кивнул я. «Хорошо, я все понял». Я попрощался с жильцами и поблагодарил юриста за помощь. «Прошу вас», обратился я к юристу, «проследите, пожалуйста, чтобы с ними все было хорошо». «Конечно, господин Вавилонский», кивнул юрист, «я все сделаю». Он попрощался с нами и ушел, а еще я попросил Скалу проследить за безопасностью жильцов. Не исключено, что на них могут надавить аристократы, потерявшие возможность приобрести за копейки выгодную землю, чтобы те отказались и переоформили договор о купле-продаже своего имущества. Этим же вечером мы сидели за столом. Я, Борис, Старов и Скала. Семен Семенович, отставив в сторону чашку с чаем, задумчиво почесал бороду. «Скажи, Теодор», — обратился он ко мне, — «а зачем, собственно, ты купил этот дом? После взрыва и пожара от него все равно ничего не осталось. Теперь это просто пепелище, которое гроша ломаного не стоит. А мы, как мне кажется, переплатили за него весьма крупную сумму. Может, ты собираешься расширить лавку?» Скала, который все это время молча слушал наш разговор, кивнул. «Я облазил весь дом», — сказал он, — «и пришел к выводу, что он и так был в аварийном состоянии, а после взрыва, не уверен, что даже тебе, Теодор, хватит способностей, чтобы его восстановить». «Хватит», — сказал я, улыбнувшись. «Тут все одновременно и просто, и сложно. Этот дом уникален тем, что у него огромный подвал. Его площадь, по факту, больше площади самого дома. У соседнего дома подвала вообще нет. А вот подвал этого сгоревшего дома занимает не только площадь своего участка, но и соседнего. А еще за ним есть пустырь, где подвал тоже продолжается. Не знаю, зачем это сделали, может, как всегда, склад контрабандистов был. Там еще несколько потайных тоннелей есть. Хм». Семен Семенович нахмурился, пытаясь понять, к чему я веду. «Я хочу использовать всю эту территорию для постройки казармы для моей гвардии», пояснил я, «а подвальные помещения можно переоборудовать под что угодно, склад, бункер или что-то другое». Я улыбнулся. «Да и место мне это нравится, привык я уже, почему бы мне этот район не выкупить?» Скала задумался и кивнул. «Годно», одобрил он, «но дорого». «Дядь Кирь, оставь», отмахнулся я, «я потратил не такую уж и большую сумму». «Все равно», покачал головой Скала, «для будущей гвардии такой территории маловато. Ты даже не представляешь, сколько людей захотят к нам присоединиться, когда поймут, что род Вавилонских по-настоящему восстанавливается». «Не волнуйся, дядя Кирилл», — улыбнулся я, — «будет полная перепланировка. И ты, я уверен, будешь доволен результатом». Семен Семенович мечтательно вздохнул. «А я-то думал, что можно было бы расширить лавку», — пробормотал он. «Как хорошо бы получилось». «Семен Семенович», — сказал я, — «в скором времени у тебя будет столько товара, что мы расширим не только лавку, но и выкупим весь этот квартал. А мне без разницы, что вы там построите», — буркнул Борис. «Все равно сомневаюсь, что вы там гараж сделаете». «Не, Боря», — усмехнулся я, — «гараж там как раз точно будет». «А во», — обрадовался Борис, — «тем более круто». В этот момент у меня зазвонил телефон. Это подъехал Ганс с бригадой рабочих. Я попрощался с остальными и вышел на улицу. Напротив моего нового дома стояло несколько грузовиков, из которых рабочие выгружали стройматериалы, битые кирпичи, камни, обломки арматуры. Весь этот мусор я собирался использовать для строительства и укрепления казармы. Ганс, увидев меня, подошел. «Теодор», — сказал он, — «все, как вы и просили. Привезли все, что удалось найти». «Отлично», — кивнул я, оглядывая предстоящий фронт работ. «Давайте выгружайте и примемся за работу. Начнем с расчистки подвала, там будет центр всего проекта». Ганс посмотрел на руины дома и хитро прищурился. «Вы, Теодор, всегда находите применение даже для самого безнадежного. Я уверен, что все получится». Я усмехнулся. В этом был смысл существования Ордена Архитекторов. Превратить руины в крепость, хаос, в порядок. В моей голове уже выстраивались планы, чертежи, идей. Впереди было много работы, но я был полон решимости превратить эту разруху в символ возрождения моего рода. Г. Вадуц. Неподалеку от торговой площади. Виконт Новицкий ехал в машине, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику. Из динамиков доносился приглушенный голос певца, но Виконт его не слушал. Все его мысли были сосредоточены на предстоящих событиях. «Вы уверены, что хотите лично присутствовать?» – спросил его сидящий за рулем охранник, крупный мужчина с непроницаемым лицом. «Уверен», – рявкнул Новицкий, злобно сверкая глазами. «Я эту гниду в порошок сотру». Он сжал кулаки, вспоминая последние события. Целых 2 года он пытался выкупить это чертово здание, чтобы построить вместо него свое торговое представительство. Место было идеальным, хороший район, оживленное движение, да и сам дом, хоть и старый, но еще крепкий. А главное, огромный подвал, который тянулся не только под самим домом, но и дальше, захватывая соседние участки. Там можно было припрятать что-нибудь не совсем легальное, организовать склады, да и вообще, использовать для любых целей. Но эти чертовы жильцы, они наотрез отказались продавать ему дом, несмотря на все его предложения. Виконт, поначалу, действовал честно, предлагал им какие-никакие, но деньги, обещал помощь с переездом, даже пытался подкупить некоторых из них, но ничего не помогло. Эти упрямые бараны стояли на своем, отказываясь идти на уступки. Тогда Новицкий решил действовать по-другому. Его люди начали строить им козни, отключали воду, резали проводку, забивали канализацию, устраивали мелкие пакости. Несколько раз даже поджигали мусорные баки, стоящие у входа в дом. Но жильцы, хоть и были явно напуганы, все равно отказывались съезжать. Вчера терпение Новицкого лопнуло. Он решил пойти ва-банк, просто взорвать к чертям это здание, а потом выкупить его за бесценок. Он позвонил своему человеку, опытному диверсанту, который специализировался на подобных деликатных вопросах, и объяснил ему свою задумку. Тот, не задавая лишних вопросов, согласился. План был прост: днем, когда все жильцы уйдут на работу, проникнуть в дом и, используя артефакторную взрывчатку, замаскированную под обычный газовый баллон, устроить взрыв. Виконт, поначалу, сомневался, стоит ли идти на такой рискованный шаг, ведь если что-то пойдет не так, то могут быть жертвы, а это уже серьезные проблемы, полиция, расследование, тюремный срок. Но жадность пересилила страх. Новицкий слишком долго добивался этого дома, чтобы теперь отступить. Он хотел получить его любой ценой. Новицкий, получив отчет о проделанной работе, довольно потер ладони. «Все прошло, как по маслу», — с радостью сообщил ему его помощник. «Полицейские, с которыми мы договорились, уже там. Они сейчас обработают жильцов как следует, и те подпишут все, что угодно. А завтра с утра вы уже можете начинать расчищать площадку». Виконт, предвкушая легкую победу, уже представлял, как на этом месте будет стоять его новое, роскошное торговое представительство. Но новость о том, что жильцы продали свой дом какому-то аристократишке из лавки неподалеку, застала Новицкого врасплох. Оказывается, его опередил какой-то мелкий аристократ вавилонский из антикварной лавки по соседству. И этот сопляк решил поиграть с ним. В его голове мгновенно созрел новый план. Новицкий решил воспользоваться старым проверенным способом. Просто устранить конкурентов. Как он любил говорить, нет тела, нет дела. «Собери всех», – бросил он своему помощнику. «Сегодня ночью мы нанесем этому лавочнику визит вежливости. Он у меня узнает, с кем связался». И вот, прямо сейчас, 6 машин с тонированными стеклами подъехали к торговой площади. Виконт, наблюдая за происходящим из своего автомобиля, злорадно ухмыльнулся. Из машин высыпали люди в черных камуфляжах, вооруженные до зубов. Они, словно стая волков, бросились вперед, а Новицкий, откинувшись на сиденье, с нетерпением ожидал развязки. Глава 16. «Вначале я хотел просто разобрать свой новый дом на запчасти, но затем, просканировав уцелевшие помещения, решил поступить по-другому. Дом был старым, построенным еще в начале прошлого века. Хотя он выглядел весьма крепким, но, судя по всему, за ним никто не следил. Но выглядел он эффектно, веяло от него стариной и достоинством. Мне это нравилось, и я передумал его убивать. Мое сканирование показало, что в некоторых местах были прогнившие балки, треснувшие стены, поврежденные коммуникации. Понятно, что многое из этого было сделано специально, все-таки аристократы хотели выселить жильцов, чтобы получить землю подешевле. Я решил сохранить этот дом, восстановить его, сделав более крепким, уютным и безопасным. Рабочие, которые прибыли сюда по моему приказу, уже установили строительные леса, натянули по моей просьбе плотные шторы, что скрывали дом от посторонних глаз, и начали разбирать сгоревшую крышу, которая была в самом плачевном состоянии. Я, тем временем, уже спустился в подвал и начал заниматься его обустройством. Когда-то здесь был гараж, который был построен еще в те времена, когда машины были редкостью, и был рассчитан всего на 3 автомобиля. Странное решение, если учитывать, что в доме было 8 квартир, по 2 на каждом этаже. Как следует все осмотрев, я пришел к выводу, что этот дом раньше принадлежал одному владельцу, а гараж был построен специально для него. В некоторых местах еще сохранился земляной пол, по которому, судя по всему, когда-то ходили лошади. Значит, до гаража здесь была конюшня. Вскоре мне удалось его немного расчистить, укрепить стены и потолок, но работы здесь предстоит еще много. В моих планах было не просто построить здесь казарму для гвардии, а создать целый подземный комплекс в 3 этажа, который станет надежным убежищем. Поэтому, используя свой дар, я вовсю трудился. Камни, валуны и крошка поднимались из земли, перестраивались, соединялись друг с другом, образуя каменные блоки. Металлические конструкции сгибались и сплетались, создавая прочный каркас для будущих помещений. Стены я решил укрепить многослойной защитой, бетон, арматура, металлические вставки, которым я придавал невероятную прочность. В некоторых местах заранее создал тайники, потайные комнаты и скрытые проходы. На самом деле, перестраивать подвальные помещения – это одно удовольствие для мага земли. Камень, кирпич, бетон, земля – все это моя стихия. И я с легкостью могу менять их форму, создавать из них все, что угодно. Во время работ, пока расчищал подвальные помещения, в земле нашел 3 старинные шкатулки. Первая, из дерева, давно сгнила от времени. Внутри я обнаружил несколько старых пожелтевших документов. Я с любопытством осмотрел их, пытаясь разобрать написанное. Это была дарственная на имя некоего Виктора Ланцова, судя по всему, владельца этого дома, который здесь жил в начале прошлого века. Вторая, из металла, покрылась толстым слоем ржавчины. Внутри несколько недорогих украшений, медные кольца, старинные броши и пара цепочек. Украшения выглядели простовато, но имели несомненную историческую ценность. Мне не составило труда определить, что эти вещи принадлежали бывшим жильцам дома. Третья шкатулка оказалась самой интересной. Она была изготовлена из сплава металлов, и хотя ее поверхность также подверглась коррозии, она была заметно тяжелее остальных. Когда я осторожно открыл ее, то обнаружил внутри старинные монеты, 30 серебряных и 12 золотых, которые довольно неплохо сохранились. На некоторых из них вполне отчетливо можно было разглядеть изображения, гербы и надписи. Интересная находка. Надеюсь, Семену Семеновичу понравится. Он большой ценитель подобного антиквариата. Состояние у всех монет оказалось вполне приемлемым, даже реставрировать не нужно. Наверняка и без того купит, ведь не всем нужны идеально вычищенные предметы старины. Кто-то, наоборот, хочет с налетом древности, чтобы на них оставались отпечатки веков. Тяжело понять душу нумизмата. В этот момент я почувствовал, что кто-то спускается вниз по лестнице. «Теодор», — раздался позади меня голос скалы. «У нас гости». «Я в курсе», — спокойно ответил я, не оборачиваясь. «Как думаешь, дядь Кирь, они опасны?» «Пока не знаю», — пожал плечами скала. «Но я не привык рисковать людьми, поэтому уже предупредил рабочих, и они спрятались внутри дома. Но, боюсь, если эти ребята решат идти на штурм, то дело дрянь». «И что ты собираешься делать?» — спросил я. «Будем держать оборону», — ответил он. «Я уже вызвал подмогу. Климу Перепелкин пора уже доказать свою готовность стать частью вавилонских, не все же ему траву косить. Еще надо выдернуть Бориса. Где он там засиделся?» «Боря занят другим важным делом, испытывает боеприпасы», — усмехнулся я, представляя, как как мой водитель, с горящими глазами, палит из своей дуры по мишеням. И вообще, зачем нам подмога?
Дядь Кирь, думаешь, что сам не справишься?
Скала, улыбнувшись, покачал головой. Кто-то же должен помогать мне закапывать трупы, сказал он.
Зачем? Вот, уже готово.
Я щелкнул пальцем, и тут же рядом с нами из земли образовалась глубокая яма, похожая на могилу. Щелкнул еще раз, и она обратно засыпалась землей.
Скала с удивлением посмотрел на меня.
«Ты, Теодор», — сказал он, — «все больше и больше меня удивляешь.
Я, честно говоря, все никак не привыкну, насколько же ты силен».
Я про себя усмехнулся.
Скала даже не представлял, на что я способен.
Я еще раз быстро просканировал прибывших боевиков, которые тем временем уже пытались проникнуть в дом над нами. Больше всего меня поразило то, как они свято верили в свою безнаказанность. Все вооружены до зубов, явно готовы стрелять на поражение, потому что предохранители предусмотрительно сняты.
Это либо слабоумие, либо отвага, но скорее всего, и то и другое одновременно.
«Дядь Кирь», — сказал я, — «гости уже зашли в дом. Они сейчас движутся по коридору.
Значит, мне пора», — коротко кивнул Скала.
«Нельзя оставлять дорогих гостей без внимания».
«Так, стоп», — я поднял руку.
В этот момент боевики, которые находились прямо над нами, добрались до той части коридора, которая находилась рядом с нами.
Я, сосредоточившись на своей силе, щелкнул пальцами.
Под воздействием моего дара пол под ними обрушился, и они, с криками, провалились вниз, в подвал.
Часть из них, с переломанными костями, тут же погибла,
но среди них были и одаренные, которые остались в живых.
Из взвеси обломков и пыли я создал вокруг себя полупрозрачный каменный щит, способный выдержать даже взрыв гранаты.
«Теодор!» — крикнул Скала.
«Не высовывайся!
Насколько же ты, дядя Киря, меня недооцениваешь?» — подумал я про себя.
«На самом деле, я мог бы и сам со всеми справиться.
Но мне было интересно посмотреть, не растратил ли сноровку опытный воин».
Скала активировал свой энергетический доспех, похожий на силовое поле, а затем бросился на боевиков.
Раздались звуки выстрелов, крики, звон металла.
Между ними завязался бой.
«Хах, кажется, Скала еще авого.
Г. Вадуц, торговая площадь».
Виконт Арсений Новицкий сидел на заднем сиденье своего бронированного автомобиля, самодовольно ухмыляясь. Из динамиков доносился мелодичный джаз, но он не обращал на музыку никакого внимания.
Все его мысли были сосредоточены на месте этому выскочке-торгашу, который осмелился отобрать у него дом.
«Сделай потише», — сказал он, наклонившись к водителю.
«Начинается самое интересное.
Сейчас, можно сказать, в прямом эфире будем слушать, как они там порядок наводят».
Он достал из кармана небольшой приборчик, похожий на слуховой аппарат, и переключил его на громкую связь.
«Как слышно, прием», — донеслось из прибора.
«Говори»,
— рявкнул Виконт во встроенный микрофон.
«Господин, цель обнаружена», — послышался в ответ спокойный голос.
«Вавилонский на месте, вместе с бригадой строителей, находится внутри дома».
«Отлично», — Арсений злорадно ухмыльнулся.
«Зачистите всех, чтобы ни одного свидетеля не осталось, и чтобы все было чисто.
Ну, как вы это любите, умеете, практикуете».
Он гоготнул и откинулся на спинку, предвкушая скорую победу.
Он специально настоял на том, чтобы у всех бойцов были установлены передатчики.
Ему нравилось быть в курсе происходящего, чувствовать себя хозяином положения.
«Сейчас», — довольно произнес он, — «мы послушаем, как этот мелкий торгаш будет умолять о пощаде».
Из динамика приборчика доносились приглушенные звуки, шаги, шорохи, скрежет металла, приглушенные голоса.
«Периметр чист, вход свободен», — донеслось из динамиков.
«Давай, давай»,
— подбадривал их Виконт, — «в расход всех, что при духу не осталось, все на месте, сейчас начнем».
И тут в эфире началась какая-то неразбериха,
все смешалось,
крики, грохот, звуки выстрелов.
Новицкий расплылся в улыбке.
«Ха, вот оно, началось»,
— рассмеялся он.
«Кажется, мои ребята нашли его. Не завидую я этому лавочнику
за такую дерзость».
Арсений Новицкий поморщился.
Он хотел бы, чтобы все это растянулось подольше, чтобы этот выскочка, посмевший увести у него дом, помучился, прежде чем отправиться на тот свет.
В этот момент раздался телефонный звонок.
Новицкий, нехотя, достал из кармана смартфон и, увидев на экране имя звонящего, аж подпрыгнул.
«Отец», — прошептал он, и на его лице появилось подобострастное выражение.
Он быстро нажал кнопку ответа и, поднеся телефон к уху,
заговорил неестественно бодрым голосом. «Да, отец, все под контролем. Небольшая проблемка, но я уже ее решаю». Он на секунду замолчал, прислушиваясь к голосу отца, доносившемуся из динамика, а затем заговорил еще бодрее. «Да-да, отец, можешь не сомневаться. Я все сделаю, как ты и просил». Арсений, казалось, хотел сказать что-то еще, но внезапно связь прервалась. «Алло, алло, черт возьми!» – заорал Виконт, тряся телефоном. «Что за связь?» Он раздраженно бросил телефон на сиденье, затем попытался перезвонить, но смартфон, будто издеваясь над ним, никак не хотел ловить сеть. «Господин», — сказал водитель, — «по рации уже ничего не слышно. Видимо, все закончилось». «Да», — кивнул Виконт, с облегчением откладывая бесполезный смартфон в сторону. «Мои парни, профессионалы, сделали дело быстро и без шума». Он довольно потер ладони. «Теперь этот дом точно будет его». В этот момент, будто из ниоткуда, раздался тихий щелчок, и дверь бронированной машины, запертая изнутри, бесшумно распахнулась. «Не ждали?» – раздался насмешливый голос. Арсений Новицкий в ужасе повернулся. На заднее сиденье рядом с ним сел молодой мужчина. «Здравствуйте!» – с легкой улыбкой произнес он. «Теодор Вавилонский, к вашим услугам. А вы зачем, собственно, к нам в гости пожаловали?» Виконт, не веря своим глазам, остолбенел. Перед ним сидел тот самый мелкий лавочник, которого, как он был уверен, его люди уже отправили на тот свет. «Я-я», он замялся, с трудом подбирая слова. «Да мы просто мимо проезжали». «Мимо проезжали?» Парень рассмеялся. Вместе с двумя десятками вооруженных людей, Арсений испуганно сглотнул. «Я-я», он снова замялся. «Это недоразумение. Я никого не посылал». «Недоразумение?» Парень усмехнулся. «Ну, раз вы никого не посылали, значит, и я никого не убивал». «Что?» Новицкий непонимающе посмотрел на него. «Что слышали?» – пожал плечами тот. «Да что вы несете?» – завопил Виконт. «Убирайтесь из моей машины. Это частная собственность». «Частная собственность?» – парень, усмехнувшись, кивнул в сторону. «А это – моя лавка. А вон там – мой дом, который я сегодня днем законно приобрел». Он сделал паузу и продолжил. «Кстати, дом, конечно, хороший. Вот только больно старый, как выяснилось, буквально кишит крысами. А крыс, как известно, нужно травить». Виконт с ужасом слушал эти слова, не в силах произнести ни слова. «А еще», — парень сделал паузу, — «я слышал, что в этом районе часто пропадают люди». «Что?» — Арсений непонимающе посмотрел на него. «Да», — кивнул парень. 18 человек пропали без вести». Виконт похолодел. Он с трудом сдерживал дрожь, судорожно оглядываясь по сторонам. «Когда?» — выдавил он из себя. «Да буквально несколько минут назад», — с улыбкой ответил тот. «Интересно, куда они могли деться?» Но как? Арсений, казалось, был на грани истерики.